«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13.05 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. Начинаем программу «Здоровый подход» на «Эхе Перми» за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. И сегодняшняя наша тема посвящена мужскому здоровью. Это, если говорить, общая тема. А чтобы не терять времени, у нас небольшой эфир до часу 30. Мы говорим сегодня о мужском бесплодии, о его причинах, диагностике, лечении. Уважаемые слушатели, мужчины и женщины, если у вас есть вопросы, пользуйтесь случаем. У нас замечательный доктор-врач. Сейчас я представлю. Задавайте свои вопросы в прямом эфире 2-066-066. Но я думаю, после эфира минут 10 вы побудете в нашей редакции. Если будут вдруг звонки, не успеют люди, набирайте также редакционный номер телефона, и будет расшифровка на эхе. Наш врач – уролог-андролог Дмитрий Борисович Сафронов, уролог-андролог клиники «Мать и дитя», врач высшей категории, член Российского общества урологов, член Европейской ассоциации урологов. Я уж прочитаю все ваши регалии. И в качестве уролога-андролога вы работаете уже больше 15 лет, как я понимаю.
Совершенно верно.
А до этого были хирургом.
Да.
Что касается нашей темы, для некоторых мужчин и женщин зачатие ребенка становится чудом. Многие зачастую страшный диагноз бесплодия воспринимают как приговор. А если вдруг кто-то из наших слушателей стал жертвой этого диагноза, отчаиваться не стоит. Современная медицина позволяет с уверенностью говорить, что бесплодие – болезнь, которая подлежит лечению. Вы согласны с этим?
Абсолютно согласен. Данная проблема на сегодняшний день очень актуальна. Если брать все супружеские пары, то по статистике последней, каждая пятая пара, она бесплодна и сталкиваться с этой проблемой. Вот. Ну, для начала определимся, что такое вообще бесплодие, да, когда нужно, в общем-то, задуматься об этом вопросе. Бесплодием считается тогда, когда в течение года регулярной половой жизни без какой-либо контрацепции у супружеской пары не наступает зачатие. Тут наступает время, когда нужно задуматься и выяснять возможные причины. На сегодняшний день все абсолютно причины мы не знаем. Вот. Но основные причины я отмечу. Они подразделяются на две большие группы. Корректируемые причины бесплодия и некорректируемые. Некорректируемые, то есть мы не даем гарантии, что, возможно, какое-то лечение вам поможет. Вот. И подразделяются на такие группы, как секреторное бесплодие, когда, в общем, такие половые клетки, как сперматозоиды, мужчины не производятся по причине перенесенных заболеваний или, возможно, врожденных аномалий. Здесь, возможно,
это генетика.
И генетика тоже, да. Возможно, возможности помочь практически нет. Вот. И есть такие, как абсорбционные причины, когда нарушена проходимость семенносящих путей по причине перенесенного, возможно, инфекционного воспаления, когда возникает так называемый слипчивый воспалительный процесс, и семенносящие пути, в общем, становятся непроходимые. Вот. Также может быть причина травма, различные там ранения, ДТП там, и так далее, повреждения органов малого таза. Или же, возможно, в детстве перенесены хирургические операции. Зачастую, когда там ребенку делают, мальчику, крыжесечение паховое, да, иногда повреждают сеносящие протоки. Бывает, это редко бывает, но бывает. Вот. Вторая причина – это может быть инфекционно-воспалительный, да, наличие воспалительных заболеваний предстательной железы, семенных пузырьков, придаток яичка. Вот. Это все нарушает, в общем, среду там, где находятся сперматозоиды, тем самым нарушается и их двигательная активность и так далее, и так далее. Вот. Следующая причина – это какие-то эндокринные нарушения, в частности, связанные с нарушением выработки мужского полового гормона тестостерона, гонадотропных гормонов, гормонов гипофиза, да, которые, в общем-то, тоже могут значительно сказаться на этой проблеме. Также нужно не забывать о возможных проблемах и со стороны других систем организма, там, патологии печени, почек, симптомом которого могут быть также нарушения показателей спермы мужчины. Вот. Немаловажной причиной и иногда основной причиной может быть такое заболевание, как варикоцеле. то есть расширение вен семенного канатика. Справа или слева? Чаще всего это слева. Бывает и двухсторонняя такая патология. В общем, это является одной из основных причин, если брать мужчин с бесплодием, таких мужчин с варикоцелью, их примерно там 40%.
Ну, есть такой стереотип, что когда не наступает беременность, во всем виновата женщина. Существует такой стереотип? Вы сталкиваетесь с ним?
Сплошь и рядом. Иногда просто пациенты, мужчины-пациенты оказываются у нас, и для них диагноз мужского бесплодия иногда имеет существенный удар, и он всегда думал, что, конечно, это только женская проблема, но это просто из-за того, что от незнания ни в чем они не виноваты. И сложился стереотип за какое-то у нас уже длительное время. Вот. На самом
поэтому
деле
мужчин ведут иногда за руку к вам, к врачу женщины, записывают женщины.
Инициатором, да, потому что, в общем-то, обращение к урологу иногда является для мужчины большой моральной проблемой, вот, преодолеть которую очень сложно. Но на самом деле это не так абсолютно. После приема все это развеивается. Все эти
если вот есть такие мужчины-слушатели, вы можете к ним обратиться. Что, какие слова найти? Или женщины, которые не могут уговорить своих мужчин пройти какие-то очень важные обследования?
Ну, в общем, обследование у врача-уролога ничем практически не отличается от обследований от, у других специалистов.
То есть непонятно, чего бояться.
Да, непонятно. Ну, в первую очередь, бояться, в первую очередь, боль какую-то, да, как, потому что входят всякие стереотипы, что это все больно, неприятно, стыдно. Ну, на самом деле не так. Иногда это очень важно, иногда это выявляется очень серьезной проблемой, не обязательно связано с бесплодием, да, мужские проблемы бывают разные, вот, и вообще рекомендуется посещать уролога мужчинам уже начиная с 45 лет ежегодно, даже если ничего не беспокоит, хотя бы с целью онкологической настороженности, потому что, например, заболеваемость раком предстательной железы сейчас значительно выросла, вот, и вернемся к нашей проблеме, это мужское бесплодие. По статистике последней, причиной бесплодия в браке женский фактор занимает примерно 40%, мужской также 40%, иногда по другим статистикам это даже больше, чем 40%, ну и 20% бесплодие виноваты оба. Вот, и поэтому обследование пары, когда не наступает беременность больше года, необходимо обоим супругам.
Чем раньше, тем лучше.
Естественно.
Потому что многие это десятилетиями ждут, что-то не получается, а потом
ну,
только...
Ну да, это связано с многими причинами, или пары чем-то заняты, им пока некогда и так далее. Это все равно какой-то
барьер. А как вы относитесь к фактору вот этого сейчас популярного здорового образа жизни? Насколько связаны вообще курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни с репродуктивной системой?
Ну, что касается так называемых вредных привычек, курение – это существенный очень фактор, влияющий не только на другие органы системы, но и также на репродуктивную систему. Если мужчина курит давно и курит больше пачки в день, очень существенно влияет на его репродукцию. Потому что репродуктивная система, она очень чувствительна как внутренним, так и внешним факторам меняющимся.
То есть всем курильщикам рекомендуем бросить, кто планирует быть отцами?
Желательно, да, потому что это будет только в плюс для успеха зачатия.
Ну, многие, кстати, когда планируют беременность, врачи говорят, бросайте курить. Я знаю, есть такое.
Не только бросать курить, и желательно употреблять алкоголь. Приведу пример. Например, 50 грамм алкоголя выпитого снижает подвижность сперматозоидов примерно у всех индивидуально на неделю. Ну, думайте.
Но при этом есть такой стереотип, да, что там какие-то ну, там, отношения часто бывают под алкоголем. Завязываются отношения, в том числе и дети делаются тоже под Новый год, говорят, чаще.
Если эта пара молодая, да, до 25 лет, да, конечно, там все, алкоголь может не повлиять никак, ни какие-то, все индивидуально. Если, конечно, здоровая, я имею в виду, молодая пара, то да. Если, конечно, у пары существует проблема с зачатием, то, конечно, с этими привычками нужно как-то справляться.
Ну, еще у нас российский менталитет. Люди стыдятся своих каких-то вот болячек, пытаются лечиться сами, смотрят рекламу по телевизору, хаотично интернет. Начинают препараты принимать, интернет. А с чем вы сталкивались, не знаю, с народной медициной? И тоже мужчины принимают какие-то, не знаю, привязывают и прикладывают травки, и пьют травки от
бессонницы? Сейчас таких, конечно, случаев меньше. Сейчас в основном проблема это интернет, да, то есть информация в интернете различного плана, которая, скорее всего, в основном служит на именно какой-то финансовый интерес, вот, потому что проще там набрать в интернете и, в общем-то, лечиться. Вот. На самом деле успех лечения бесплодия, да, это в его хорошей диагностике, да, выявлении причины, а не так наугад, эмпирически там какие-то препараты получать. Некоторым, конечно, это помогает, да, если действительно там нет никаких причин, которые приводят к проблемам. Вот, и если, естественно, правильно поставить диагноз, нужно, значит, назначить правильное лечение и получить положительный результат.
А у вас есть, вы ведете статистику, сколько процентов супружеских пар страдали от бесплодия, и вы им помогли, они там родили ребенка? А
здесь проблема существует какая, да. Гинекологи, я думаю, лучше владеют этой информацией, чем урологи, андрологи, которые занимаются этим. Потому что, получив положительный результат, мужчина обычно там не информирует это, и, в общем-то, так это. Иногда просто окольными путями узнаешь, что вот, да, действительно помог. Вот, поэтому я особо этому не удивляюсь, и статистику такую не веду.
Но вообще вы рекомендуете лечиться обоим у одного врача?
А мужчина...
В одной клинике?
Ну, просто обратная связь лучше, когда в одной клинике пациенты обследуются. В общем-то, можно как-то и обсудить их общую проблему, да, и какой-то это, чем иметь, как сообщаться, как на глухих телефонах.
Вообще, вот это вот диагностировать бесплодие, насколько сложно? Очень много это, анализов мужчине нужно сдать.
Ну, в отличие от женщины, диагностика мужского бесплодия, объем обследования значительно меньше. Вот. Базовое обследование – это, естественно, выполнение спермограммы, то есть нужно посмотреть состояние экулята, да, насколько вероятность шансов теоретически забеременеть, да, то есть спермограмма указывает такие показатели, как количество сперматозоидов, концентрация, подвижность, качество, то бишь морфология сперматозоидов. Вот. И на первом этапе уже понятно, в каком направлении можно мужчину обследовать дальше.
Бывает история, когда все хорошо со спермограммой, но беременность не наступает, да?
Да, конечно, такое тоже бывает, когда оба пациента обследованы, и мужчина, и женщина, ничего абсолютно не выявлено. Такое состояние называется идиопатическим бесплодием, то есть неясной причины. Но чаще всего это из-за какой-то недодиагностики, что-то мы упустили. Чаще всего это бывает. Вот. Ну и если действительно бесплодие носит длительный характер годами, да, тут, конечно, в помощь иногда необходимо применять вспомогательные технологии репродуктивные. Это уже такой последний этап, когда, в общем, единственный метод эффективного лечения является вспомогательная технология.
Ну, вы эту примерную статистику своих пациентов можете сказать, что 50% пошли на ЭКО?
Ну, в нашей клинике много пациентов, те, которые обращаются именно по бесплодию, они уже нацелены на ЭКО, уже где-то обследована пара, да, там выявляется то ли женский, то ли мужской фактор, и у нас они дообследуются, выясняются окончательные какие-то возможные причины, вот, а так в общей статистике сложно сказать, с мужчинами все сложно, потому что, да, я всегда стараюсь пригласить обоих супругов, потому что чем больше мы информации соберем при опросе, при обеседовании, тем будет больше информации для установки диагноза. Как говорится, хорошо собранный анамнез – это 70% диагноза. Вот, и поэтому, ну, работаем кропотливо. Да, это длительный иногда процесс, потому что, получив плохие показатели спермограммы, я всегда говорю, что не, ну, и вообще так должны говорить, что это не ваш пока диагноз. Всегда нужно учитывать, что происходило с мужчиной там не 2-3 дня назад, неделю, да, вот, а несколько месяцев назад, потому что созревает сперматозоид 64, 65, 75 дней. Вот. За это все время могло что-то произойти, и что повлиять потом отпечатком на это.
Стресс.
Да, можно так иногда психануть, что свою фертильность уменьшить. Вот. И поэтому Всегда при плохой спермограмме, при изменениях показателях спермограммы, да, нужно сдавать как минимум через 2 недели повторно. Иногда это бывает абсолютно нормальный анализ, и чисто спермологически мужчина бесплодие диагноз мы не ставим. Вот. В общем,
мы сделаем небольшой перерыв сейчас на рекламу. Напомню нашим слушателям, что у нас врач-уролог-андролог клиники «Мать и дитя» Дмитрий Борисович Сафронов. В интернете вы можете также записаться на прием. Смотрю, очень приятные отзывы о вас. И пишут, что очень деликатный врач. Вы знаете, что вот так вот называют вас? Ну, вообще деликатная сфера, потому что...
Ну, общаясь на такие интимные темы с пациентами, естественно, тут нужно, по крайней мере, на момент приема чуть ли не подружиться иногда с пациентом.
Быть психологом.
Да, и общаться в положительном тонусе, как говорится.
Но говорят, что плохо тот врач, кто уже даже при разговоре и приеме, и уходя, человек должен чувствовать облегчение.
Ну да, потому что ну, пациенты, мужчины, приходя на прием, если у них действительно какие-то существенные проблемы, они очень напряжены, да, и иногда, в общем-то, нужно помочь ему как-то рассказать о себе, о своей проблеме, и приходится быть им большим психологом, да, конечно.
У нас реклама, и вернемся в студию.
Здоровый подход.
Мы продолжаем эфир. Интереснейшая беседа наша с врачом-урологом-андрологом продолжалась во время рекламы. Вот Дмитрий Борисович Сафронов, врач клиники «Мать и дитя». Мы стали говорить про здоровье мужское, про гормональный статус мужчины, что может влиять. И питание, оказывается, правильное питание, да, и здоровый сон, все это влияет. Чашка кофе, вы сказали. А, кстати, очень некоторые злоупотребляют кофе.
Злоупотребление кофе, да, может влиять существенно на фертильность, то есть способность иметь потомство мужчины определенным образом.
То есть бросить пить кофе вместе с курением алкоголя?
Чашка в день с утра вполне достаточно. Но если нужен кофеин, да, то, ну, пожалуйста...
Здоровый сон – это сколько часов?
8 часов.
То есть все эти ночные работы, многие же мужчины...
Не только работы. В общем, мужчина должен спать 8 часов, чтобы успеть. Все-таки сон – это как зарядка аккумулятора. Да? Если человек недоотдыхает, естественно... Он недозаряжен, и, естественно, организм функционирует не так достаточно.
У нас немного осталось времени до конца эфира. Хочется не пропустить все важные факты. Мы поговорили о причинах бесплодия, о диагностике бесплодия, про лечение. Иногда помогают просто таблетки.
Ну, в зависимости от выявленных причин, да, бесплодия, тут в первую очередь, там, например, да, какие-то заболевания инфекционные есть, да, естественно, там медикаментозная терапия вот, в определенных случаях помогает. При каких-то хирургических патологиях, такие как варикоцель, там, гидроцель, водянка, то бишь, помогают хирургические методы лечения, устранения этих. При отсутствии сперматозоидов иногда приходится прибегать к биопсии яичка, придатка с целью поиска сперматозоидов и потом использования в программе ЭКО-ИКСИ. Вот. И другой метод лечения мужского бесплодия, так же, как и женского, это вспомогательные репродуктивные технологии, такие как внутриматочная инсеминация, ЭКО, ИКСИ, ну и различные другие более тонкие методы.
Существуют стереотипы по поводу ЭКО, наверняка многие пары считают. Вот я даже знаю пары, которые говорят, вот как Бог даст, не будем мы ни за что обращаться к ЭКО, ну вот, как показывают, там уже десятилетия, даже больше, да, это один из самых популярных методов репродукции, в общем, и спасение для многих пар.
Ну, как говорится, на Бога надейся, и сам не плашай, это ответка для тех, кто так
вы
утверждает.
Вы можете здесь привести самые, не знаю, мифы распространенные, связанные с ЭКО, с которыми вы сталкиваетесь, вам приходится объяснять это на своих встречах с пациентами.
Ну, самый основной миф, значит, это неестественный путь оплодотворения, значит, может привести к рождению нездоровых, неполноценных детей, вот, и соответствующие получить какие-то проблемы, да. Это абсолютно не так. Экстракорпоральное оплодотворение – это все равно оплодотворение, и, естественно, природа распорядится так, если что-то пошло не так, она избавится это на раннем сроке, да, вот, и это тоже оплодотворение, только экстракорпус – это вне организма женщины. Естественно, если получились эмбрионы, они начали развиваться, их переносят, где они прикрепляются к эндометрию, развивается обычная беременность. То бишь, это оплодотворение только вне организма женщины. А риск развития генетической патологии, так и другой патологии, абсолютно такой же, как и при естественном пути зачатия.
Если у вас донорские какие-то клетки, если вдруг по каким-то причинам у женщины нет партнера, и она хочет ребенка. Наверняка тоже такие случаи есть.
Есть определенные ситуации, когда мы, например, мужчинам, так и женщинам не можем уже помочь иметь собственных детей. Да, у нас есть возможность использовать донорские программы.
Это все анонимно, никогда никто не узнает, кто настоящий
нет,
отец,
естественно,
например.
Нет. И никаких даже фамилий, имя, отчество никто нигде не фигурирует при выполнении данных.
Мужчины да, идут абсолютно. На это?
Ну, при определенных обстоятельствах, да. Но я всегда говорю, что все-таки тут наполовину ваш ребенок, и пройдет какое-то время, вы будете его так же любить, также воспринимать как абсолютно собственного ребенка.
Ну, правда, что существует практика донорских клеток у ближайших родственников, у здоровых ближайших родственников?
Да, но это все решается индивидуально, с парой. Это только их решение.
Что осталось несколько минут до конца эфира. Мне хотелось бы уточнить по поводу причин бесплодия. Что нам, не знаю, там, мамам, подросткам, зачем следить, что говорить, где обследовать, там, не знаю, со скольки лет начинать обследовать и куда вести ребенка, чтобы у него все было в порядке в будущем.
Значит, что касается мальчиков, в первую очередь исключать такие заболевания, которые нужно, в общем-то, корректировать в раннем возрасте, такие как, например, крипторхизм, то есть не опущение яичка, должно быть диагностировано до 3 лет и оперировано. У хирурга, ну, сейчас урологов детских не так много, у хирурга. Другие заболевания, в общем-то, в детском возрасте должны быть тоже обследованы. Ни в коем случае, то есть, если вас направляют там к урологу детскому, не игнорировать, Поэтому, в общем, это актуальная проблема.
Следить за здоровьем, посещать врачей. Да. Нам уже нужно уходить на федеральные новости. Спасибо большое. У нас в гостях был Дмитрий Сафронов, врач-андролог клиники «Мать и дитя».